Александр Никанорович Калинин-Русаков. «Бессовестное время». Аннотация. Память цепляется за прошлое, заставляет искать дорогу назад. Находим, шагаем по ней, и с тревогой ждем, что, вернувшись, не найдем там низенькой калитки, из которой вышли когда-то в этот огромный мир. Автор фото на обложке – Дарья Гусар. Глава первая. Свидетель. Города, они сродни людям, все разные. Есть землепашные, что на жирных землях и к теплу близко. Народ в них кряжестый, от работы в поле крепкий. Есть города заводские или рудные, как на Урале. Там, не видя свету, ищут в горе мужики камушки цветные. Медь, золото. После металл льют, красоту творят. Другие, что у края студенной воды, морским промыслом занимаются. Получается, что у каждого города свое назначение. Тобольск в их ряду всегда занимал особое место, купеческое. А все от того, что торговая дорога из Китая в Россию и обратно проходила равнехонько под его белокаменными стенами. Шумели от этого базары обилием сибирского меха, рыбы, китайского шелка, чая, фарфора, пряностей. Только богатству не живется в одиночку. Вслед за собой оно непременно приведет просвещение. Случается это от осознания того, что полных сундуков недостаточно для понимания сути бытия, раскрытия глубин мироздания или постижения самой обыкновенной грамоты. Тут-то и начинаются поиски смысла жизни, вопросы ко всевозможным наукам образуются. Зачем ты здесь? Почему это устроено так? И кто к созданию сего причастен? Может, самый обычный человек, а может и Бог. Просвещение открывает двери ко многим ценностям, как мирским, так и духовным. Расцветал от этого Тобольск храмами, монастырями, соборами, воскресными школами, гимназиями. Пришло время, столицей стал для всей Закаменной Руси. Государи относились к сибирской столице по-особому. Другие города равнялись на него, будто на верхнюю пуговицу царского мундира. События порой смешные, порой не очень, а нередко и трагические, не заставляя себя ждать, подгоняли время. Каждая из них спешила не только состояться, но и как можно лучше показаться и запомниться горожанам. Сторожевая башня огневого надзора на Почтамской, в простонародье Каланча, за год появилась в подгорном Тобольске под невольным старанием разномастного ссыльного люда. Исполняя возложенную миссию, долгие годы она исправно несла службу, оберегая жителей города от огненной стихии. Только наблюдая под слеповатыми глазами окошек за чередою скользающего навсегда времени, неожиданно для себя она поняла, что из-за своего исключительного расположения именно ей выпало стать свидетелем не чего-нибудь, а жизни целого города с повседневными хлопотами, великими свершениями, трагическими потрясениями, происходящими в буквальном смысле у ее ног. Проявляя излишнее любопытство, деревянное тело ее со временем даже слегка наклонилось в сторону главной площади города, плац Парадной, куда вместе с ней смотрели окна губернаторского дома, лепной фасад Корниловского особняка, торговые ряды купца Турусова. Одного не мог понять бессловесный свидетель на Почтамской. Отчего же это все вокруг, что казалось всегда незыблемым и вечным, стало вдруг рушиться? Зачем новому времени потребовалось поменять не только облик людей, их жизнь, а и мысли, поступки? А может, и не время тому виной? – вопрошала она молчком. Может, это сами люди решительно и сразу захотели изменить мир, окрасив его на восходе века в цвет крови? Только зачем им это надо? Однако нем был свидетель. Голоса его не слышал никто, разве что небеса. а небеса нынче люди слышать не желают. Им вдруг стали интересны другие речи. Феофан обошел по кругу площадку сторожевой башни. Увидев едва заметный дымок в начале московского тракта, долго рассматривал его в подзорную трубу, приговаривая. Кому это интересно знать, пришло в голову топить летом печь. А может, это и не печь вовсе? Все равно непорядок. Надо доложить. Он отстучал вызов в переговорную трубу, дождался ответа и во весь голос гаркнул в сияющий раструб. Первому посту. В конце московского тракта, на краю княжьего луга, черный дым. Похоже, печку затопили, но надобно проверить. Больно уж дымит. В трубе прозвучало отбой, принято. Часть ожила. В кирпичном теле депо два раза ударил тревожный колокол. Послышался говор бойцов, ржание лошадей. Не прошло и 5 минут, как двуколка второго хода под Махой и Буяном нетерпеливым храпом и топотом копыт разорвала покой дремавшей улицы. Блеснули каски на передке красного экипажа. Под перезвон колокола ход резво устремился через Туляцкую в сторону Большой Архангельской. Редкие прохожие останавливались. Бабы крестились, мужики, заложив за спину руки, с пониманием дела поднимали бороды. В такие минуты Феофан гордился своим занятием. Каждой мыслью, вздохом, движением он с величайшей радостью ощущал собственную причастность к этому серьезнейшему делу. Проводив взглядом экипаж, он несколько раз вдохнул на глянец вестового колокола. Заботливо протер его краем рукава, полюбовался на собственное отражение в меди изогнутого зеркала, улыбнулся просто так. Получается, что сам себе. Еще и еще раз, прикладывая к глазу трубу, он не переставая наблюдал за развитием событий на московском тракте. Судя по всему, это все-таки была растопленная печь. Дым со временем стал легче, начал рассеиваться. А в скорости исчез окончательно. «Дай бог бы все выезды были такие», – подумал он и перекрестился. Феофан любил верхний наряд. Отсюда, с высоты, всякий раз он с нетерпением и даже каким-то ожидаемым наслаждением наблюдал за тем, как просыпается город. Остывшие за ночь дома, улицы ждали первых лучей. Разбуженные вместе с петухами – протяжно скрипели петли глухих ворот. Гремели, будто кашляли с просонок, засовы. Клацали железом замки на дверях. Распахнувшиеся ставни открывали свету стеклянные глаза окон. Каждый день, не повторившись и разу, являлся для него новым не только по времени, но и по сути. Чуть позже к булочной на углу подъезжала телега с зеленой будкой, хлеб и баранки. Через четверть часа народ принимался сновать через перекресток. Хлопали двери хлебной лавки. Бабы, прислуга, служивый народ. Все несли большие серые хлебы, белые булки, связки баранок. Люди эти по внешнему обличию давно уж были хорошо знакомы Феофану. Встречая иных в городе, он даже готов был с ними поздороваться. Только те, ничуть не подозревая о знакомстве, проходили мимо. От этого Феофан испытывал некоторую неловкость, понимал, что повседневно, пусть и невольно, но подглядывает за людьми. На все укоры совести он уверенно отвечал. «Чего ты переживаешь, любезная? Делается то исключительно по долгу службы, а не из любопытства». Тем не менее, поравнявшись, пусть только глазами, он старался улыбнуться знакомым и поздороваться, про себя, разумеется. По весне на смотровой площадке пахло талой водой с заливных лугов, горьковатым дурманом черемухи, первыми грозами. Позже к ним примешивался сладковатый дым пароходов. С началом навигации жизнь напротив Каланчи оживала. У каждого времени года, даже части дня, есть свой запах, звук, свои незаметные мелочи. Зато Феофан и любил Тобольск, воспринимая его как что-то одушевленное и близкое. По ночам, Оставаясь на верхней вахте один на один с городом, они беседовали. В эти минуты Феофан чувствовал, как сердце Тобольска живет и бьется здесь, рядом, в знакомых улицах, тихих двориках. Шумом ветра под крышами город отвечал ему. А Феофан приговаривал: «Живой он! Конечно, живой! Видал, как дышит!» После обеда город, а вместе с ним и горожане, сами не замечая того, погружались в послеобеденную дрему. Даже бессменный постовой в белом мундире на плац Парадный и тот куда-то исчезал. Однако стоило лишь робко обозначиться вечеру, как на Большую Благовещенскую выходил на променады народ. Дамы в длинных платьях с гордо посаженными головками игриво смотрели на окружающий мир через бахрому зонтов, сетки вуали. Мужская половина, не уступая в дерзости, также щеголяла в приподнятом настроении. Трости, цилиндры, канотье, легкие дрожки, гулкий топот копыт по деревянным мостовым. Изредка проплывали богатые экипажи на резиновом ходу. Люд в них ехал степенный, грузный, сопровождаемый дамами с перьями на шляпах. Феофан любил наблюдать за красивой городской жизнью, неспешным течением событий дней. От того, что происходило внизу, веяло уверенностью, спокойствием. Он слышал негромкие голоса прохожих, вдыхал доносящиеся до него головокружительные ароматы одеколонов, духов. Порой ему казалось, что этот негромкий праздник никогда не покинет аллеи Александровского сада. Пожелтевшее солнце спускалось в стрелку Иртыша и Тобола. Пристанские мужики, грузчики из пакгаузов, прочий незатейливый народ, минуя каланчу, растекаясь от перекрестка в разные стороны, растворялся в городских кварталах. Следом тянулись бурлаки. Этим точно не до прогулок. Желание их теперь одно – поскорее попасть в Отрясиху или Ведровый, чтобы в пьяном дурмане утопить надоевшее время. Каждый ушедший в небытие день прокладывал для каждого шаешника бессознательную в своем течении дорогу, которую с трудом можно было назвать жизнью. И безразлично, длинная эта дорога или короткая. Когда же закончатся отмаянные денечки, горевать никто не станет. Закопаются братья где-нибудь в песке на берегу Иртыша или Тобола, скажут наемщику «ушел», да на другой день и забудут. Но чтобы помнить. Могил таких по берегам не счесть. Только есть в сию минуту несколько медиков на выпивку да соленый чебак с краюхой хлеба в кармане. И ладно, а после как выйдет. Феофан снял картуз, вытер взмокший лоб и задумался. Как же все-таки ладно случилось, что всему ихнему роду удалось обойти такие жизненные неудачи? Как-то сладилось все у них. Это исключительно благодаря тятеньке и его стараниям. Стоит вот сейчас Феофан на каланче, прохаживается, можно сказать, а жалование идет. А ведь могло быть иначе. Он еще долго и старательно подкручивал окуляр трубы, разглядывая небо, печные трубы, железо богатых домов, почерневшие тесовые крыши, редких прохожих. Потому как люди ходят вдоль улицы, в каком направлении и во что одеты, можно было судить, какой сегодня день. Каждый день непременно отличался от предыдущего разнообразием всевозможных событий. К вечеру этого, например, когда уже опустились сумерки, разномастный народ численностью до 5 человек гонялся вдоль Почтамской за невесть откуда взявшимся поросенком. Поросенок был небольшой, розовый, необычайно визгливый и удивительно шустрый. Он бежал вдоль улицы, бойко перепрыгивая канавы и лужи. Следом толпа преследователей, которая, приближаясь к нему, то выстраивалась цепью, то начинала окружать по флангам. Поросенок, поняв бесперспективность бегства, решил совершить маневр. Сделав крутой разворот, бойко подпрыгнул на месте, нырнул молчком под густые заросли акации и скрылся в Александровском саду. Преследователи совершив похожий разворот, ломая на бегу колючий шиповник, кинулись за ним. Вскоре со стороны Александровского сада нервно заверещал полицейский свисток. Раздались крики. «Обходь его краем! Краем, говорю, мать твою! Тудыть его гони, тудыть!» Возбужденные крики долго метались среди темнеющих деревьев, пожелтевших дорожек. Наконец поросенку удалось оторваться от преследователей, и он, совершив обманный маневр, вернулся обратно, к краю дороги напротив каланчи. Высунув рыльце с розовым пятачком из кустов, беглец выждал некоторое время, после чего спокойно перебежал дорогу в сторону булочной. Он ушел бы от погони, но, выскочив на середину улицы, совершил непростительную промашку, потому как привлек внимание второй группы, которая выдвинулась на подмогу. Погоня началась заново. Поросенка начали брать в тиски. Тогда, полагаясь лишь на собственные ноги, он через перекресток резво кинулся в сторону почтамта, а обе группы преследователей устремились за ним. Долго над округой разносился визг поросенка, крики загонщиков. В конце концов, все стихло. Феофан хмыкнул, разгладил бороду. Разглядывая отходящий ко сну город, громаду горы с точками неуверенных огней на Прямском взвозе, редкие тучки вдоль розовой полоски за Иртышом, он видел, как шаг за шагом в подгорную часть приходит ночь. На телеге, которую безучастно тащила пегая заспанная кобыла с широким крупом, проехал фонарщик. Он остановился на углу, приставил лесенку, долго гремел бадьей, воронкой. Запахло керосином. Феофан любил, когда пахло керосином. Запах керосина – запах достатка. Вечер, в горнице светло, домашние ужинают. Горит керосиновая лампа, пахнет вареным мясом. Картошка дымится на столе, хозяин режет хлеб. Вдохнув полной грудью любимый запах, Феофан даже прищурился.
Да, когда керосином – это хорошо. Это значит, дом в порядке.
Фонарщик тем временем протер тряпкой стекла, зажег горелку, после долго сидел без дела, похоже, дремал. Однако вскоре, встрепенувшись, сложил лесенку, тронул вожжами толстую кобылу. Телега неспешно свернула на Туляцкую к другому фонарю. Копыта мерно и однообразно, будто по большому барабану, били по деревянной мостовой. Через некоторое время зажегся фонарь на углу Туляцкой. После мерный стук вернулся обратно на Большую Благовещенскую. Удаляясь, он оставлял за собой дрожащие точки желтых огней, мимо которых двигались едва заметные людские тени. Вскоре опять послышался пронзительный поросячий визг. Это возвращались преследователи поросенка. Самого беглеца впереди всех нес растрепанный мужичок небольшого роста. Он тщетно пытался зажать челюсти поросенку, чтобы тот не визжал. Только это у него не получалось, а поросенок от этого визжал еще сильнее. Следом за маленьким мужичком, широко шагая, шла высокая женщина с грубым голосом.
«Гляди, остолоп, не придуши его, а то он уже того, хрипеть начинает!»
Другой голос поучал. «Чтобы он не визжал и не хрипел, его надобно взять за задние ноги, головой вниз!» На что грубый женский отвечал.
«Как бы не так, давай я тебя самого возьму за ноги головой вниз! Дубина! Ему же кровь к головушке прильется! Возьмет, да и помрет!» Кого тогда откармливать будем? Тебя, безродного? Жрать-то ты гораст. Только толку от этого никакого. Воно, ребра одни.
Андрошку своего будешь откармливать, не унимался советчик.
Так его тоже сколько ни корми, толку нету,
пробурчала баба.
Другой скрипучий мужской голос тихо хихикнул.
Потому как, что не ест, не пьет, все одно сила вся в другое место уходит.
На что баба, не задумываясь, пробасила.
И соображение все туда же.
Феофан вместе с ними развеселился и хотел уже чего-нибудь крикнуть сверху. Однако кричать с поста, без всякой надобности, запрещалась. Служба.